Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что мы остановились на событиях, связанных со вторым путешествием апостола Павла, миссионерским путешествием апостола Павла, с речью его в Ареопаге. Мы разбирали эту речь, видели, как она строится, какие там акценты делал апостол Павел. И нам эта речь апостола Павла в Ареопаге важна тем, что она является показателем, образцом и миссионерской проповеди, как жанра проповеди вообще, и миссионерского делания, как служение христианина миру, служение Богу, как надо строить, как надо организовывать свою речь, свое слово, для того, чтобы действительно плод от этой речи хоть какой-то был. И при этом важно не отчаиваться и помнить, что даже великий Павел, сказав необыкновенно проникновенную и мудрую речь в Ареопаге, не остался без плода, хотя отнюдь и не увел за собой весь Ареопаг. Только несколько человек, очень мало, небольшое количество, ушло вместе с апостолом Павлом из Ареопага. То есть надо понимать, что даже если великий Павел совершенно особым образом, благодати Святого Духа, свидетельствующий о Христе, и все-таки не мог растопить холод, лед человеческих сердец, то тем более немощны мы, тем более немощно наше слово. Надо уметь радоваться тому, что Бог дает нам, и не отчаиваться от того, что все люди не идут за нашими словами. У каждого человека своя мера, и очень много зависит не только от качества нашего слова, от качества даже нашей жизни, а очень много, если не основное, зависит от сердца человеческого, как оно, чем оно живет, как оно определяет свою жизнь и как оно относится к свидетельству о Боге. Ну и дальше, после Афин, апостол Павел идет в город Коринф на Истминский перешеек, и там, в Коринфе, его проповедь произвела как-то неожиданно очень серьезные последствия, в том смысле, что даже начальник синагоги уверовал, и апостолу Павлу пришлось остаться в этом городе аж на полтора года. И вот в Коринфе произошло особый случай, связанный с деятельностью апостола Павла и с тем раздражением, которое вызывала эта деятельность. И Павел, очевидно, хотя подробно на эту тему не говорится, очевидно, он был в смущении и в страхе. Возможно, он изнемог. И вот как-то ночью явился ему Бог в видении и сказал: «Не бойся, говори, не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И вот после этого вразумления, после этого видения апостол Павел остался в Коринфе на полтора года и очень многих людей действительно обратил ко Христу. Вот это замечательное свидетельство Божье. У меня много людей в этом городе, людей, еще не ставших христианами, еще не уверовавших Бога, но они избраны Богом, чтобы уверовать. Бог их предызбрал. Бог знает сердце каждого из людей. Он знает, чем живет человек. Он знает его возможности в смысле обращения к Богу. Он знает, насколько человек действительно способен обратиться и все делать для того, чтобы это обращение произошло. Мы смотрим на лицо человека, а Бог видит даже не сердце. Он видит самую сердцевину этого сердца. Он видит самые недра человека, самую глубину, бездну. Вот есть в Псалтыре такой псалом 41, в котором есть такие слова: «Бездна бездну призывает во гласе хляби своих». Вот святые отцы толкуют это выражение как что бездна человеческого сердца, даже бездна человеческой испорченности, призывает бездну милости Божьей, бездну Его любви. Потому что действительно, когда Бог встречается с человеком, встречаются две бездны. Как сотворенное Богом существо, человек бездонен. И вот это самое дно его бездны Богом измерено и постигнуто. И что на самом дне человеческого сердца, в самых истоках его мироопределения, в самых посылах его глубочайших движений, его свободных волеизъявлениях, все это Бог постиг и знает, каков человек. Он знает, что в этом человеке. А мы, не имея, разумеется, такого видения, судим о человеке поверхностно, мы не знаем его сердца. И очень часто человек очень глубоко хранит даже тайну своей веры, не отвергая ничего и не принимая ничего, на самом деле являясь верующим и перед Богом верующим, и в сердце своем действительно искренне и глубоко чтит Бога, и жизнью своей, поступками его чтит, и всячески старается, подвизается в свою меру исполнять, что велит Бог, но как-то вот на поверхности это не проявляется. Человек, может, не ходит в церковь, он, может быть, даже и не причащается, но, умирая, он открывает эту свою веру, или эта вера открывается, и он зовет священника, он приглашает его и просит его причастить, и просит принять его исповедь, просит, чтобы действительно было вот это церковное напутствие перед смертью. И уходит действительно, даже нельзя сказать, что как благоразумный разбойник, а уходит как действительно Сын Божий, как воин Христов, но воин такой, скрытый, не на передовой, но на самом деле в свою меру делающий то, что действительно должно делать человеку. И совсем наоборот порой бывает, что человек внешне производит вид набожного человека, а по жизни он так не ведет, и сердце его даже и не помышляет о Боге. Он исполняет то, к чему был научен, исполняет какие-то формы, обряды, какие-то обычаи, а сердце его очень далеко от Бога. И очень часто даже, когда священник приходит к тому человеку и просит его, что а не хочет ли он причаститься перед смертью, человек может сказать: «Нет, я в этом не нуждаюсь, я никаких страшных грехов не сделал, мне и так хорошо», и умирает без напутствия, на самом деле ничем формально веруя, как фарисей, а ничем по сердцу своему не засвидетельствующий эту веру. То есть мы не знаем этой тайны человеческого сердца, а Бог знает. И вот, зная эту тайну, Он свидетельствует, что много у меня в этом городе людей, которых ты, может, и не знаешь. Ну ладно, Павел, он в чужом городе, он не знает, а в книгах Ветхого Завета, в истории с пророком Ильей, тот же самый эпизод, когда, отчаявшись, пророк Илья убегает из Израильского царства, убегает очень далеко, на Синай, на гору Хариф, и там молится Богу. Вот он в отчаянии, потому что он не знает, что еще сделать с людьми, чтобы они уверовали, и убежден, действительно убежден, что вообще все люди, живущие в Израильском царстве, они отвергли Бога и поклонились идолам. И вот на это отчаянный вопль Илии Бог, даруя ему тайну своего богоявления, он говорит ему, что есть 7000 людей, я сохранил себе в Израильском царстве 7000 людей, мужей, которые не поклонили шею свою, голову свою вот этим идолам, не поклонили шею свою, не склонили колено свои перед Ваалом. То есть 7 тысяч человек, ни один, ни два, ни 10, ни 100, даже не тысяч, 7 тысяч людей, которые остались верных, о которых пророк Илия не знает, он их не видел, он с ними не встречался, но они есть, и они все известны Богу. Они, может, хранят свою тайну веры своей, не сильно афишируя ее, но перед Богом они чисты и праведны. И сколько таковых людей было в совсем недавнее время гонения, в годы советской власти, когда люди вроде бы и не ходили в церковь, либо потому, что она была далеко и в ближайшей округе ее вообще не было, либо по каким-то другим причинам. Но очень глубоко и очень истинно всем своим сердцем чтили Бога. Вот об этом, в данном случае, об этом непостижимо человеке тайне человеческого сердца и свидетельствует в данном случае Бог. И есть люди порой, которые, может быть, действительно еще не верят, может, действительно еще не знают, что есть Бог. Может быть, действительно, они никогда не раскрывали Евангелие, но всей своей жизнью они живут, служа ближнему. Они заботятся о другом, не думая о себе, а каким-то образом служа другим людям, либо защищая их, либо помогая, то есть уча, леча, воспитывая или еще каким-то образом, творя милостыню. Они еще не знают Бога, они неверующие, но их сердце, вспаханное добродетелью, вспаханное милосердием, их сердце возделанное и каждый день возделываемое для того, чтобы служить другому, оно готово для приятия слова веры. И приходит такому человеку священник или проповедник, или миссионер, говорит, что есть Господь, что есть вера, говорит, что его труды не то что напрасны или зряшны, они действительно ценны перед Богом и взошли перед лицо Бога, и осталось ему только для полноты жизни уверовать, чтобы действительно получить венец правды за добродетельно прожитую жизнь. И человек, поскольку сердце его готово для восприятия семени Божьего, откликается всем сердцем на это и становится действительно верным служителем Божьим, продолжая с большим усердием, а главное, освященной благодатью Святаго Духа, еще больше приносить благо людям, заботиться о них и служить им. Именно такие люди откликались на проповедь о Христе в первые века христианства, век мученический. Именно такими людьми были святой мученик Ванифатий, или святой мученик Андриан, или царицы Александра и Августа, которые, взирая на кончину мучеников, мученицы Екатерины или великомученика Георгия, их сердце готовое, добродетельное, чистое сердце, готовое к восприятию Слова Божьего, они откликнулись на свидетельство, которое несли им эти мученики, уверовали и сами стали мученицами. И дальше, после Коринфа, после долгой проповеди в Коринфе, второе миссионерское путешествие апостола Павла заканчивается. Он спешит вернуться в Иерусалим для того, чтобы принести туда милостыню, пожертвование, потому что такого наказ дал ему апостол Иаков, чтобы он никогда не забывал бедных, нищих людей Иерусалима. И собрав значительную милостыню, он приносит ее в Иерусалим, приходит на праздник и снова спешит к своему народу, к тем, к своим церквям, которых он обратил ко Христу, снова возвращается в Малую Азию для того, чтобы продолжить свое миссионерское служение. И так спешно начинается, вот, без особой подготовки, буквально на короткое время остановившись в Иерусалиме, апостол Павел отправляется в свое третье миссионерское путешествие, которое практически целиком, практически все время проходит в городе Эфесе. Более 2 лет, как мы увидим, апостол Павел провел в Эфесе, очень усердно служа этому городу. Город Эфес очень большой. Это фактически один из самых больших городов того времени на территории Малой Азии. Это определенный центр, центр языческий, религиозно очень значимый. Там находится храм Артемиды Эфесской, центр, соответственно, ремесла, центр просвещения. Там была вторая по знаменитости, по численности библиотека в языческом мире после Александрийской библиотеки. Там был центр архитектурного строительства, там было очень много дворцов. И поскольку это был центр языческой религиозной жизни, центр философской мысли, там было и очень много людей, занимающихся, не только поклоняющихся идолам, но и занимающихся чародейством. И вот об этих людях очень кратко говорится, что после проповеди апостола Павла они стали уничтожать свои чародейские книги, обратились ко Христу, стали приносить эти чародейские книги вот к ногам апостола Павла, и таких людей было очень много, очень много. И вот, как ни странно, то есть уже видно плод деятельности апостола Павла, что не только люди готовые, люди предрасположенные к обращению, люди добродетельные и чистые обращаются ко Христу, по слову апостола Павла, но и люди, казалось бы, погруженные в бездну тьмы, но каким-то образом не все чародеи обратились, но обратились к те, кто действительно искал подлинно истины, искал или искал действительно источник истины, настоящей силы, источник жизни, источник, который помогает человеку обрести действительно особый дар жизни или особый дар бессмертия, когда они видели, что то, что им дается с величайшим искушением, и ощущали внутреннюю неправду того, что они делают, хотя и получали силу через свое чародейство, но когда они увидели в Павле силу, значительно превышающую то, чем обладают они, они отреклись от своих заблуждений и принесли все Павлу. То есть не просто словом, поучением, рассуждением или размышлением обратил этих людей Павел. Им не так важно слово. Они видели силу Павла. Они видели его, что Павел действительно умеет то, что недоступно никому, что в нем такой источник жизни, о котором они даже мечтать не могли. И вот это свидетельство жизни больше, чем свидетельство знания, именно и покорило сердца вот этих увлеченных чародеев, и великое множество их отреклось и принесло книги свои к апостолу Павлу. И то заслуживает внимания, что апостол Павел никак не боялся беседовать с чародеями, никак не боялся их козни. Он действительно и опытом жизни, и опытом веры знал, что Христос сильнее всех этих бесовских наваждений, сильнее всех князей тьмы, которые есть. И, как мы видим, никаких искушений, никаких, так сказать, бесовских напастей в Эфесе апостол Павел не испытал, хотя как раз там и можно было ждать, ведь он вошел в самое гнездо чародейства, в самое гнездо магии и колдовства. Однако никаких прещений, никаких искушений из ряда вон выходящих событий там с ним не произошло. Наоборот, он проповедовал в Эфесе больше, чем в каком-либо другом месте. Еще один эпизод интересный упоминается в связи со служением апостола Павла в городе Эфесе. Видя то, что делает апостол Павел, некоторые заклинатели, как называет их книга «Деяния», некие бродячие иудейские заклинатели попытались употреблять имя Господа Иисуса Христа, видя, как употребляет это имя апостол Павел. И в результате получился с ними неприятный случай. Сыны первосвященника Скевы, встретив одного бесноватого, попробовали применить заклинание к нему, на что бесноватый духом нечистым в нем живущим сказал: «И Христа я знаю, и Павел мне ведом, а вы кто такие, и взял над ними такую великую мощь и силу, что связал и скрутил их, и потом великое усилие потребовало, чтобы каким-то образом вообще привести их в чувство и как-то их, ну так скажем, вернуть к жизни. Почему так получилось? Ведь на самом деле, так как сделали эти сыновья первосвященника Скевы, эти иудейские заклинатели, очень часто относимся и мы к имени Иисуса Христа. На самом деле нет магической силы имени, как думали они. Собственно, отсюда потом и вырастет на почве иудаизма их каббалистика, то есть как представление о том, что какие-то знаки и символы обретают особым значением, особой силой, особым смыслом, особой энергетикой. В церкви нет магии, сила в вере, вера, действующая любовью. И только тот, кто верит во Христа, действительно верит и живет по заповедям Христа, тому действительно и крестное знамя, и сила имени Христова является опорой, ограждением, защитой, является источником животворения и для самого себя, и для окружающих, источником чудес, исцелений и всего-всего-всего насущного. Если человек верит во Христа и живет по заповедям Христа, то есть верой привлекается сила, верой привлекается благодать Божья, и только через эту благодать имя Христово или имя Святого или крестное знамение, накладываемое человеком, оно обретает силу. Если этой веры нет, то тогда все напрасно. А эти заклинатели, они верили не в личность Иисуса Христа, не в Него самого, как в Сына Божьего, как в Бога и Мессию. Они верили, как и очень многие сейчас верят, и не только в иудаизме, а вообще все заклинатели, все люди, читающие заговоры, все относящиеся к молитве как к заговору, и уж тем более все оккультисты, какие бы заговоры, какие бы силы, знаки и символы они не использовали, они верят в обезличенную силу, силу, которая присуща какому-то предмету, какому-то слову, знаку, какому-то символу или даже самому имени Божьему. И будто бы они верят, что эта обезличенная сила никак не отчуждаема от этого предмета, от этого слова, от этого знака, от этого имени. То есть не в личность живую Божью, не в личность Иисуса Христа они верят, а в силу, которой наделено то или иное имя или то или тот или иной предмет. Этим отличается принципиально христианская вера от того, что порой мы видим в оккультизме. Хотя по форме это может и очень походить, но по содержанию очень сильно отличается. И это отличительное содержание и есть вера. Вера не в силу, вера не в то, что имя Христово может творить чудеса, а вера в то, что Христос есть Бог, который любит меня, и которым я стараюсь служить, насколько хватает мне моих сил. И тогда призываемое мною имя действительно творит силу, но именно творит эту силу потому, что я верю в саму личность, которой принадлежит это имя. Вот принципиальное отличие действительно подлинно христианской веры и чудес, совершаемых по этой вере, от заговоров, от магических заклинаний, от тогда, когда человек произносит какие-то слова, пусть даже это слова молитвенные или похожи на молитву, и он надеется, что само произнесение этих слов, само исполнение обряда совершит то, что нужно. Но если человек не верит в личность Иисуса Христа и не старается жить по любви к этой живой личности Иисуса Христа, то ничего не произойдет или только плохое может произойти от этого. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. И храни вас всех, Господь.